Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ливан Васадзе. Инвестор, бизнесмен, основатель школы имени Якоба Гагибашвили в горах над Тбилиси. Там очень живописно и красиво. Отец восьмерых детей, председатель грузинского демографического общества. Активный мирянин, который будет принимать участие в завтрашнем форуме. Форуме активных мирян, который называется «Фавор». Вот 14 ноября он пройдет в колонном зале Дома Союзов в центре Москвы. И, Ливан, вы очень с большим удовольствием рассказываете про вашу школу. Я готова об этом...
Остановите меня.
Да, вот, к сожалению, я вынуждена остановить, не потому что я, знаете, мне безумно нравится вас слушать, но есть еще множество аспектов, о которых хотелось бы сегодня поговорить. И, вы знаете, вот для меня, например, вопрос. Вы человек из мира бизнеса и инвестиций, и при этом вы такое количество времени проводите в вашей школе, это ваше такое любимое детище. А почему это так? Вот неужели для вас, для игрока большого бизнеса, простите меня за это выражение, я знаю, что вы в бизнес пошли не потому, что вам это нравилось, потому что хотели кормить, достойно содержать вашу семью, но все равно, почему вот такой произошел сдвиг в вашей жизни, в вашем сознании?
Ну, вы знаете, как-то грешно чем-то здесь гордиться, и я как грешный человек стараюсь делать то, что то, чему учит наша с вами культура, я имею в виду культура традиционных обществ и наша с вами религия, я имею в виду православная вера, и все, что произошло в моей жизни, совершенно органично. Да, я пошел в бизнес случайно, по происхождению я сын, внук и правнук такой непривилегированной, расстрельной в 30-х годах научной интеллигенции.
У вас четверо, да, были расстреляны?
Да, и, ну, туда, кругом, бегом все, и росли мы в кодексе грузинской культуры, очень даже похожей на вашу, где деньги – это стыдно, и религия была в советский период запрещена, но, как говорит наш патриарх, наш народ сохранил ее у себя дома. Да? Мой прапрадед был священником, и так было со многими. И, соответственно, по первому, с детства я был поэтом, и все считали, что я всю жизнь буду читать стихи, писать стихи. Потом я как-то увлекся техническими дисциплинами и пошел по стопам моего деда. И по первому образованию я геофизик. А потом, когда все это развалилось, имеется в виду система там Советского Союза, чтобы заниматься геофизикой, я должен был либо эмигрировать на Запад, как это сделали некоторые из моих друзей, либо там пытаться как-то помогать своим родителям, своим родственникам. И, собственно, потому-то я и говорю, что мой поход в бизнес – это просто историческое недоразумение. С интеллектуальной точки зрения это скука скучная. То есть там математика, нужная для финансов, это детский сад по сравнению там, с тем, чему нас обучали как геофизиков. Но это очень живой такой, знаете, организационный. Вот меня когда спрашивают, что есть ваше ремесло, я говорю, что это организация или построение организации, да, по сути своей. Я очень не хочу хаять, не хочу как-то унижать все достоинства вот делового мира. Я его очень люблю и чувствую себя в нем органично. Но уже с созданием семьи, с рождением детей приходишь к каким-то вопросам, на которые приходится отвечать. А зачем тебе жена, зачем тебе дети? Что такое семья, и как их воспитывать, и где их воспитывать, от этого все остальное, мне кажется.
В вашем детстве, понятно, что ваш подростковый период пришелся как раз на начало перестройки, да. Но все-таки говорили ли в вашем детстве до перестройки еще о репрессированных родственниках.
Да, мы об этом знали. Вы знаете, страта, вот если взять срез нашего общества, очень интересный был процесс. Мы все о всех семьях все знали. Вот если бы мне понравилась в школе какая-то девочка, моя бабушка сразу бы меня спросила, так и было, собственно, ее фамилию. И когда я называл эту фамилию, сразу делались выводы, какая это девочка, да.
Из какой она семьи?
Да, совершенно верно. Mm-hmm. А, то есть это с той стороны, которая нас убивала, или с той стороны, mm-hmm. которую вместе с нами убивали, например.
А посередине не могло быть?
Могло бы быть и посередине. А что еще изумительнее, в картвельской культуре это все как-то уживалось. То есть это не переносилось в качестве какой-то стигмы на ребенка, но знание о том, откуда он родом, это глубиннейшие. Я бы сказал, что это уходит корнями далеко за советский период или далеко даже за период царской России. Традиционное общество, оно такое. То есть оно все время смотрит на себя в веках.
Тогда не могу вас не спросить, потому что дискуссия действительно довольно серьезная сейчас начинается в российском обществе относительно знания о палачах. То есть вот буквально недавно, 2 недели назад, были Дни памяти жертв политических репрессий, и снова разговор о том, что необходимо знать имена палачей, родственников, звучат все сильнее. Я не могу для себя окончательно сформулировать отношение, свое отношение к этому. Мне кажется, скорее нет, не должны. Но вот раз вы говорите, что в вашей семье было принято спрашивать фамилии знакомых, друзей, девушек, чтобы понять, с какой стороны они находились в то время. Вот как вы считаете, в российском обществе, в нашем общем, так скажем, пострадавшем от репрессий 30-х годов мире, народе, это важное знание?
Вы знаете, мне кажется, спасибо, Алексей, во-первых, за столь глубинный, интересный вопрос. Мне кажется, что в тех частях общества, где людям нужно что-то знать, они и так знают. Вот я приведу такой пример из моей личной жизни. Я родом там гурийский такой простолюдин, абрег по происхождению, но со стороны матери моей матери, я там, это княжеская фамилия, Абашидзе, и мы очень любим быть там. Летом это наш рай, скажем так, и село Чало, Верхнее Имерети, и я о нем много пишу, и там расстреливали и Абашидзе, и фамилии Абашидзе и Церетели просто толпами, причем расстреливали бывшие крестьяне, грубо говоря, ну, как у вас здесь было. И настолько глубоко засели корни, это все перенесено в какой-то юмор, обволакивается вот какой-то любвеобильностью грузинской культуры, что можно рассказать много историй, как эти люди между собой общаются сегодня. Например, мой троюродный брат помог один раз, сидел за рулем грузовика и помог выбраться известному грузинскому актеру, который свалился на «Жигули» в какой-то овраг, и протянул ему руку, они обнялись, и он его расцеловал, поблагодарил, попросил поехать с ним на свадьбу. Этот отказался, и потом, говорит, он меня спросил, хотя бы имя мне свое назови. А я, говорит, был такой грязный, что подумал, как я ему сейчас скажу, что я Абашидзе, говорит. Я ему назвал фамилию тех крестьян, говорит, которые нас расстреливали в 20-х годах, да, то есть люди, как вам сказать, культура, если люди верны своей культуре, если они не дичают, если они не дают постмодерну и бездуховности, в которой мы сейчас с вами тонем, раздробить и сделать его, и их мышление фрагментарным, наши с вами культуры вполне способны и простить, и понять, и возродить, да. А вот если гоняться за какими-то юридическими или стандартными клише, там, делать люстрацию тех, кто расстреливал, или тех, кто были палачи, или не делать, и биться друг об друга головами – значит, на политических каких-то ток-шоу и площадках, только беда будет. Мне кажется, что ответы на все эти вопросы, может быть, я не смог вот так прямо «да-нет» ответить на ваш вопрос, да? Но нет, мой ответ однозначен. Если мы с вами внутри, вот если я внутри моей грузинской культуры, если вы внутри вашей русской культуры, там и не возникают эти вопросы. Все прямо и все спокойно.
Ливан, а расскажите, пожалуйста, о вашей бабушке, которая была ленинградкой. Да. Я знаю, что у вас бабушка была в блокадном Ленинграде, была. И что вы нашли ее тетрадку, которую она там вела. Такой,
да,
мы знаем, дневник Тани Савичевой.
Мой папа, мой отец и моя тетя нашли. Моя бабушка, царствие небесного, Тамар Кипиани, прошла ленинградскую блокаду и написала дневник, который называется «Блокадная тетрадь», и она сама была литератором, переводила на грузинский Апулеуса, «Золотого осла» и Гою Леона Фойхтвангера, и, видимо, у нее был незаурядный литературный дар, и этот дневник оказался настолько ценным, что даже, по-моему, на 300-летие, не бахвальство, опять же, ради Санкт-Петербурга, президент Грузии, президенту России этот дневник, собственно, и подарил, да. И о нем я могу рассказывать долго, но, наверное, самое поразительное то, что произошло с нами в связи с этим дневником. Мы с отцом, с матерью, с супругой и с детьми были как-то в Петербурге лет 10 назад для того, чтобы поездить по местам этого дневника. Ее первый муж был русским, он умер у нее на руках от голода, и потом она, вернувшись, выжив чудом и вернувшись в Грузию, вышла за моего деда, и родился мой отец. И вот бабушка там описывает эпизод, когда они гостили у дочек Менделеева во время страшной бомбежки. И она началась внезапно, и все решили, что они не успеют добежать до бомбоубежища. И дочке Менделеева предложили самой младшей на этом вечере была моя бабушка, подписаться, у них была традиция, подписаться мелом на покрывале над роялем, и дальше они вышивали. И вот эту подпись, и они сказали, давайте вы подпишитесь, если мы сегодня выживем, мы, значит, дальше вышьем вашу подпись. И бабушка подписалась, видимо, как потом оказалось, именем своего супруга, что очень даже пристало к поведению грузинской женщины. Они выжили и эту подпись потом вышили. И вот, когда мы были в Санкт-Петербурге, меня отец попросил попытаться найти это покрывало. Я, естественно, будучи загруженным повседневными заботами, более продвинутым, чем мой отец, значит, бизнесменом, решил, что это глупость. Сказал, папа, ну где я тебя найду, там 5 миллионов человек, где мне его искать?
Это возможно вообще.
Это вообще невозможно. Оказалось, что в этот момент мы сидели в 30 метрах от этого покрывала. То есть я начал его искать, и буквально в 30 метрах от нас в здании государственной бывшей коллегии, там сейчас Санкт-Петербургский университет, дом-музей Менделеева, мы зашли и нашли это покрывало. То есть прямое чудо, которое мне открылось только потому, что я в какой-то момент понял, что я не покорен моему отцу, и вот, исходя из нашей с вами христианской нравственности, сглотнул свою дурь и решил пойти искать это покрывало.
Проявить послушание.
Лишний раз показывает, что надо искать и родственников, и какие-то вещи, и места с ними связанные, и ну, практически ничего невозможного.
А как без нет. этого? Без этого мы пластмассовые вот такие бесы, которых и выводят миллионами.
Что мне очень нравится в грузинской культуре, это внимание к своему роду и к своим корням. Грузины, как мне кажется, лучше, чем мы русские, ну, в среднем, знают свою родословную. Может быть, я ошибаюсь, может быть, перед нами сейчас вот один из таких уникальных людей, но в России, безусловно, тоже есть уже ну, многие, кто задумались, а кто же были мои мои предки, и обращаются в архивы, ведут какую-то поисковую работу, и весьма успешно, потому что, слава богу, информацию по запросу сейчас предоставляют, и это очень хорошо. Но вместе с тем, вот те вещи, о которых рассказываете вы, о ваших репрессированных родственниках, о вашей бабушке, прошедшей блокадный Ленинград, это, ну, вот все те травмы и драмы, имевшие место в 20 веке и ударившие по нашим семьям, вы рассказываете об этом вашим детям? И если да, то как вы это делаете и почему, собственно?
Алла, во-первых, спасибо за столь теплые слова в адрес моей родины, моего народа. Это очень естественно, когда мы с вами в любви и в мире, и мы не даем политикам нас ссорить. Я часто говорю, что русские думают о нас гораздо более возвышенно, чем, мне кажется, мы этого заслуживаем, и мы о вас думаем точно так же. То есть это и есть тот язык. Да, и это и есть тот, и я считаю, что я не раз об этом говорил, что какие-то культурные, национальные свойства грузин и русских гениально пополняют друг друга. Вот если взять лучшие свойства грузин и прибавить к ним лучшие свойства русских, получается какой-то идеальный христианин. А если взять худшие свойства русского человека и прибавить к ним худшие свойства грузина, ну, хуже не придумаешь просто. Такая симметрия ужасная. И что касается того, как рассказываем ли мы о своих предках нашим детям, а о чем еще им рассказывать? Не то, что своим детям, но и детям из нашей школы. То есть это, вы знаете, процесс взращивания ребенка очень такой хрупкий, нежный и таинственный процесс. Он не терпит какого-то. Я в какой-то степени сейчас ему врежу, выступая на вашем радио, и как-то вот бахвалят, что вот у нас такая школа. А субстанции, которые необходимы для человеческого воспитания нормального ребенка, они очень пугливые. Они как раз чужаются и пугаются радио ток-шоу и каких-то штампов, каких-то универсальных рецептов, каких-то активных мирян. И мне кажется, что только через сердце, только через любовь и только через «не могу иначе». Вот только так. А если человеку не хочется быть с детьми, а что может быть лучше? Вот что может быть лучше, чем быть супругой или со своими детьми? Я считаю, что вне этого только лукавый. И, соответственно, общение с такими людьми, мне совершенно не важно, это русский, американец, немец или армянин, или кто, еврей, это просто песня. То есть одна нация – это люди семейные, да? Я считаю, что я часто говорил на разных международных форумах, что нет больше других войн. Есть одна только война, ее фронт проходит через наши с вами спальни и гостиные, и она разрывает людей на вот две части. Те люди, те воины, которые верны семейной культуре, культуре прощения, культуре терпения, культуре любви, да, и люди, которые не хотят в этом участвовать, которые обижаются и запираются в свое «я» и гибнут от этого. Мы бывали на обоих сторонах, каждый день, наверное, бываем. Не дай Боже нам быть на другой стороне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Леван Васадзе, бизнесмен, инвестор, отец восьмерых детей, основатель школы имени Якоба Гугебашвили, в гостях у Светлого радио.
Леван, перед началом нашей программы вы сказали еще о регби. И мы даже уже проанонсировали немного эту часть разговора. Мне бы хотелось сейчас вернуться к нему, потому что в моем представлении регби это что-то, ну, как сказать, ну, для меня лично из параллельного мира.
Да.
Вы при этом говорите, что это игра, которая, вид спорта, который абсолютно соответствует грузинскому менталитету, грузинского мужчины именно, да, не женщина, а именно мужчина. Объясните, пожалуйста, каким образом соответствует и почему в этом смысле мальчики, да, а девочки, ну, вот как-то не очень, лучше шахматы.
Да, женский регби я не признаю. Ну, давайте попробуем. По-грузински регби называется «лело», мы его играем несколько тысяч лет. и в нем есть качества, которые повлияли на лингвистику картули, картульской культуры и на нашу, на наше мировоззрение. Например, нести друг друга. То есть вот это чувство локтя по-русски, по-грузински, это нести друг друга. Mm-hmm. Да? Это из лело. То есть когда вот в этой давке ты пытаешься пронести не только мяч, но и со своего соратника, не бросаешь его, это стало синонимом характера настоящего мужчины. Да? Ну, регби в современном виде, который мы с радостью переняли у британцев, а я думаю, в какой-то степени, может быть, владычица Мария в XIX веке подсмотрела на низменности Колхиды, значит, лело, когда они собирали фольклорные спорты и создавали, как появился спорт, когда была индустриальная революция во второй половине XIX века. Поняли, что высвобождается триллион просто человека-часов, и надо как-то чем-то это занять. И в Британской империи, которая владела морями, собирались фольклорные спорты со всего мира, привозились и превращались, значит, в утеху для простолюдинов. Да? Отсюда спорт, и ничего плохого в нем в нашей с вами жизни нет.
Да, атом в мирных целях вообще.
Да, и, короче говоря, так или иначе появился британский вариант лело, и мы его страшно любим. В нем есть три качества, которых нет ни у одной другой в мире игры с мячом. Первое – нельзя пас вперед. То есть каждый раз, когда ты вынужден отдать пас назад, твоя команда проигрывает, она оттаскивается на вот ту дистанцию, на которую ты отдал пас. Поэтому шаг вперед – это просто, ну, на вес золота. Первое.
Да, в регби это правило?
Это правило, да.
Потому что современный футбол, я могу только по футболу судить, потому что очень его люблю. Ну, да, как, мы, наверное, то, большинство мы тоже людей в России, мужчин в России. Был еще на моей памяти в детстве, в юности атакующий футбол, а сейчас все на технику и все назад, назад, назад смещается.
Вы знаете, я как представитель погибшей футбольной культуры, которая, надеюсь, когда-нибудь возродится, я имею в виду великую грузинскую футбольную культуру, если сейчас начну про нее говорить, начну, наверное, там...
Ну, я понимаю, хорошо понимаю, плакать, о чем вы говорите.
Давайте вернемся. Хотя я очень люблю, уважаю наших современных футболистов, которые пытаются сделать невозможное, но первое правило – нельзя пас назад. Угу. Второе правило, которого нету ни в одном другом, может быть, в хоккее есть вот эти элементы, но противник у тебя не отнимает мяч. То есть и в футболе, и в баскетболе, и в гандболе противник у тебя пытается отнять мяч, а в регби тебя валят. Поэтому пеле не бывает. То есть ты не можешь быть дриблером, виртуозом, индивидуалистом, ты просто часть структуры, ты солдат, который знает, что должен упасть, если он хочет, чтобы армия двигалась вперед. Да? Соответственно, средний регбист падает за игру, не знаю, раз 20, наверное. И с точки зрения психики это абсолютно коллективный спорт. Именно исходя из этого. Да? Самый, наверное, командный спорт в мире, это именно регби.
Американский футбол, который мы все видим в фильмах американских, это сильно видоизменен или не очень сильно регби?
Мы
или это другой
шутим,
спорт?
Что это для таких неженок. Я был играющим тренером в американском университете по регби. И у нас они смотрят на это наоборот. То есть тот, кто неудачник в американском футболе, он, ну, там меньше денег, понятно, в регби, они переходили в регби. Но мы говорим, что это для неженок, ну, при всем уважении, это юмор, потому что они одеты в каски и всякие латы, а нам это регбисты не снилось, да. И третье, что, собственно, делает регби моим любимым видом спорта, это абсолютно структурная игра. Из-за того, что нельзя выбежать далеко вперед, из-за того, что бой идет просто стенка на стенку, структура на структуру, абсолютно военная операция. Ровно из-за этого это та же игра в шахматы, просто там ценой является не потеря фигуры, а сломанный нос, там, не дай бог, сломанная
высокая
рука
цена,
и так далее. Соответственно, это вот это многие не знают. Это, я считаю, что это шахматы с живыми фигурами. То есть выигрывает тот, кто правильно выстраивает стратегию, поэтому извините за вот такую страсть, но я очень люблю регби.
400 мальчишек у вас занимается, 400 да, мальчишек. И вы руководите ими.
Да, и мы очень ими гордимся. Регбийный клуб называется «Юнкера». И мы как-то, знаете, чтобы играть в регби, надо быть там, вот, например, такой элемент. Тебе навешивают мяч в воздух, и ты должен его поймать. Вокруг тебя свинкой выстраивается вся твоя команда и нашептывает «не урони». А ты, пока он на тебя летит с детства, вот так стоишь и краем глаза видишь, что на тебя катится лавина, чтобы сместить тебя в тот же момент, когда ты поймаешь мяч. И ты воспитываешься вот в этой психике, что стыдно уронить мяч из-за того, что ты побоялся его поймать, потому что ты знал, что тебя снесут. Поэтому это очень хорошее воспитание для мужчин. У русских очень хорошая школа регби. Мы ее уважаем и всех призываете, ведите ваших сынов играть в регби.
Слушаю вас,
понимаю. Знаю хорошее место в Москве.
Замечательно.
Расскажешь потом. Мне бы хотелось посмотреть, как это выглядит. Слушаю я вас, Ливан, и понимаю, что, безусловно, регби, конечно, это не для девочек в том виде, в котором вы это описываете.
Да, ну сейчас, знаете, все наоборот. Ну, я как-то молчу, но, конечно, это не для девочек.
Все-таки в грузинской культуре, мне кажется, в более традиционной в этом смысле и выдерживающей вот эти гендерные отношения тоже в традиционном русле, мужчина – это сильное такое волевое начало, да, а женщина, ну, все-таки вот слово «женственность», мне кажется, для грузинских женщин оно очень подходящее.
Ой, Алла, так не хочется вам верить. Да, будем считать, что это так.
А все-таки, вот смотрите, я просто думаю о том, что будет этот форум активных мирян, да, где вы принимаете участие, несмотря на то, что говорите, что вот такими громкими словами, наверное, лучше и не оперировать.
Да.
Для вас, как для мужчины, ваша активная жизненная позиция, я так понимаю, принципиально важна. Вы таким образом реализуетесь в совершенно разных направлениях и в разных ипостасях. А что для вас из этих направлений наиболее важно? Вот о чем, как вот вы, как активный мирянин, член Грузинской православной церкви, хотели бы рассказать на этом форуме?
Вы знаете, я должен туда прийти с одной единственной целью, не посчитать, что я чего-то стою, не там превратиться там вместе с другими, не дай бог, людьми каким-то там активного комсомольца, который красуется, вот какой он отличник и хороший там отец и семьянин. И мне кажется, что в этом главный вызов или главная опасность подобных форумов. Я туда прихожу как на терапию. Я там, где я прихожу и встречаюсь с людьми скромными, семейными и любящими свое отечество, я лечусь от своих скорбей, от своих страхов. И я просто органическим образом делюсь своим опытом, и потом не стараюсь закрывать уши и не слушать, как это все было хорошо, потому что это просто чревато с духовной точки зрения, да. Поэтому для меня участие в подобного рода мероприятиях, вот меня позвали мои русские друзья православные, хотя за это меня ругают, в том числе и в Грузии, что я предаю Грузию, и из-за этого есть и такая часть нашего общества, по совершенно понятным причинам, давайте не будем сейчас про политику, да, я прихожу, я, во-первых, очень благодарен, для меня это большая честь, если я могу внести какой-то вклад, во что? В спасение, от чего? По-грузински жизнь земная называется цутисопели, на русский это переводится как минутное село, то есть земную жизнь картвелы называют минутным селом. А смерть нашу с вами, да, называют, у нас два слова. Есть смерть для всего остального, это смерть. А для смерти человека у нас одно слово. На русский оно переводится как преображение. То есть мы никогда не говорим, человек умер. Мы говорим, человек преобразился. И в этом вся наша с вами философия. То есть мы проживаем вот это минутное село и преображаемся. Соответственно, весь смысл нашего бытия, причем это слова, да не будет это понято как что-нибудь, не дай Боже, неканоническое или антихристианское, это слова, естественно, дохристианские в грузинском языке, да, минутное село и преображение. И, соответственно, подобного рода собрания для меня лично это место, где люди с таким же пониманием, с ощущением связи с вечностью пытаются друг другу помочь. Почему? Потому что мы гибнем, мы тонем. Главной темой моей беседы будет деурбанизация, как мощнейший вектор спасения человека.
И то есть возвращение к земле.
Абсолютно верно. И, наверное, деурбанизация – негативный термин. Я должен придумать что-то более хлесткое и удобное. Но я скажу о том, что если 19 век, вторая половина 19 века и 20 век стали эпохой массовой урбанизации, и вследствие этого гибели нормальности человека, если мы... гибнущие нации, а мы с вами как раз с демографической точки зрения гибнущие нации, хотим иметь хотя бы какой-то шанс выжить и заселить обратно наши земли, чтобы их у нас с вами не отобрали, и сохранить семейную культуру, и сохранить мир и нормальность, мы должны 21 век с или без, к сожалению, скорее всего, без всякой помощи наших государств, мы должны все, сделать все для того, чтобы 21 век превратить в век деурбанизации. Если мы этого не сделаем, мы погибнем, на этих землях будут жить другие люди, которым эта земля нужна больше.
Мне в связи с этим хочется задать вам вопрос. А как часто у вас пальцы бывают черными от сока орехов? Я знаю, что когда орехи собирают, то там сначала зеленого цвета, да, от сока пальцы, а потом они чернеют.
Да, это йодотерапия. В моем случае это верхняя эмеретия, это... Где-то весь Успенский пост, можно сказать. Мои пальцы и там часть моего лица нижняя, ну, чернеют. Сначала желтеют, потом чернеют от йода из-за сока.
Дорогие слушатели, если вы хотите подробнее послушать про деурбанизацию, послушать нашего гостя Ливана Васадзе и многих других интересных спикеров, то приходите завтра в колонный зал Дома Союзов, это улица Большая Дмитровка, дом 1. Если вы собираетесь участвовать в этом форуме или посетить его просто, необходима регистрация на сайте favorforum.ru в интернете. Напомню еще раз, что улица Большая Дмитровка, дом 1, колонный зал Дома Союзов на сайте favorforum.ru. Все подробности есть. Мы напомним только, что сегодня в этой студии вместе с нами и с вами был Ливан Васадзе, бизнесмен, инвестор, основатель школы имени Якоба Гагибашвили, председатель Грузинского демографического общества, отец восьмерых детей. Спасибо большое.
Алексей, спасибо. Алла.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
до
хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».